слушать «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Августа 1997 года, 15 лет назад, на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна выстрелами снайпера был убит вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич. Однозначная точка в изучении обстоятельств этого преступления не поставлена до сих пор, но судьба Михаила Маневича, как в зеркале, отразила судьбу не только заметных фигур политического и экономического небосклона, тех, как принято сейчас говорить, лихих 90-х, но и судьбу страны в целом. В Санкт-Петербурге в эти дни прошла презентация книги известного историка-писателя Льва Усыскина под названием «Время Михаила Маневича», которая представляет собой не только первую подробную биографию этого трагически погибшего политического деятеля, но и рассказывает на богатом фактическом материале о том, как постепенно молодые реформаторы выводили страну из хаоса постсоветской разрухи. Как это происходило? С какими трудностями столкнулись молодые реформаторы? И вообще, откуда они появились? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» автор книги «Время Михаила Маневича» Лев Усыскин. Здравствуйте, Лев.
Добрый день.
И научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Лев, ну, первый вопрос к вам. Что вас вообще подвигло на написание этой книги?
Ну, если честно, инициатива эта была не моя. Мне предложили эту работу выполнить, и я вначале отказывался, потому что, в принципе, это не совсем в русле моих интересов. Мне больше привлекло бы что-нибудь из XVIII века. А тут совершенно другой материал. Но, в конце концов, я согласился, и вот почему. Мне... Я нашел в себе некую внутреннюю потребность причесать, привести в порядок какие-то свои представления о том, что происходило в 90-е годы и перед 90-ми годами, причесать какой-то ворох мыслей, который по этому поводу возникал, какие-то отдельные, как мне казалось, там, моменты понимания, которые как-то между собой не связанные фрагменты. И вот это был очень хороший такой внешний стимул все это тщательно разложить, дополнить, изучить,
задать. Что-то новое получили, я имею в виду, такое открытие какие-то были сделаны для вас в информационном плане или в своих переживаниях этих годов?
В информационном, наверное, хотя я сейчас, наверное, с трудом скажу сходу, в чем именно, а вот в плане общего понимания и, вот как вы сказали, эмоционального, безусловно. То есть очень я благодарен судьбе, что вот мне выпало вот такую работу сделать, и очень было интересно. То есть для себя я много нового понял и ощутил.
Ну, хорошо, мы дальше будем цитировать выдержки из книги, соответственно, обсуждать. Дмитрий, а у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что очень многие россияне и петербуржцы в том числе, они до сих пор не понимают масштабы вообще личности и фигуры Михаила Маневича. Это, с одной стороны, вообще мне, вот, например, понятно, учитывая особенности его личности, поясню, как человека, да, он всегда был скромным, достаточно закрытым, вот таким, я бы назвал его не электоральным, да, вот такой вот, не политический таким вот не трибуном, да, это, во-первых, да, так в то время привыкли как раз к трибунам люди, да, привыкли к тем, кто выступал постоянно и так далее. И, с другой стороны, абсолютно было скрыто те масштабные задачи, которые ему приходилось решать, они были непонятны просто простому человеку. Очень трудно было объяснить, ну, я не знаю, вот вы потом расскажете, об чем он занимался, и очень трудно было простому человеку. И поэтому получается, что вот как-то недооцененность его личности можно наблюдать и сейчас, да. Дмитрий.
Да, я согласен. Дело в том, что вообще неправильно было бы, наверное, отталкиваться при разговоре о Михаиле Маневиче от его должности вице-губернатора. Ну, у нас губернаторов перебывало, а уж вице-губернаторов сколько было за это время в разных регионах. Как правило, вице-губернатор – это чиновник, который просто вот делает карьеру, зарабатывает деньги, побыл на одном посту, побыл на другом посту и так далее. В случае с Михаилом Маневичем, конечно, дело было совершенно иначе. Он мог оказаться вице-губернатором, с большей вероятностью мог оказаться университетским профессором, мог оказаться министром или вице-премьером российского правительства, потому что его друзья, которые занимались экономическими реформами, поехали в Москву и стали такими. Может быть, Михаил не стал министром как раз вот в силу скромности, в силу того, что был просто работяга, он не ставил перед собой каких-то вот таких амбициозных задач перевернуть весь мир. А его друзья ставили и в значительной степени изменили Россию, сделали ее рыночной, сделали ее экономически эффективной, ну, в той мере, в какой это вообще возможно. Михаил для меня, прежде всего, человек, который еще в середине 80-х годов, когда мы с ним познакомились, отличался от большинства наших ровесников и наших профессоров, наших учителей тем, что размышлял о том, в какой стране мы живем, в каком мире мы живем, и можно ли этот мир как-то исправлять. Собственно, на этом мы сошлись с ним и с той небольшой группой интеллектуалов, питерских, ленинградских интеллектуалов, с которой мы тогда общались. Из этой группы интеллектуалов потом выросло много известных людей в России. Вот эта попытка размышлять, попытка понять наш мир была исходной. Если бы в стране не произошло больших реформ, если бы не Горбачев, если бы не август 91 года, то, собственно говоря, из Маневича и других наших друзей, коллег, наверное, не выросло бы вице-губернаторов, министров, вице-премьеров и так далее. Наверное, была бы просто университетская карьера.
Да, если не эмиграция.
Я думаю, что не было бы и диссидентов. Я думаю, что действительно это была бы карьера интеллектуала, человека, который размышляет, пишет книги, преподает студентам. Но жизнь, судьба изменила нашу страну, и возник запрос на тех людей, которые начали размышлять о том, что происходит в нашей жизни, не в тот момент, когда за реформы стали платить деньги, или когда в результате реформ появилась возможность как-то сделать карьеру, уйти в бизнес и так далее. А возник спрос прежде всего на тех людей, которые давно размышляли о том, как можно изменить страну, и к тому моменту, когда возникла необходимость в переменах, люди уже что-то понимали, что-то знали, что-то умели. Вот Михаил Маневич был среди таких людей.
Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Время Михаила Маневича», историк Лев Усыскин и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Лев, Дмитрий, ну вот, знаете, Лев, на самом деле, мне очень было интересно прочитать ваши книги. Вашу оценку вы захотели, скажем так, молодому поколению, которое не знало советских времен, рассказать своими словами о том, как это все выглядело. Это очень, очень ценно, на самом деле, такой исторический след. И вот, в частности, например, если говорить о времени учебы Михаила Маневича еще в финансово-экономическом институте, было бы интересно понять, чему учили, во-первых, советских экономистов, а во-вторых, понять, что такое была советская экономика. И вот как раз для молодых наших слушателей я приведу маленькую выдержку о том, примерно, ну, о некоторых, разумеется, это отдельная тема, что такое советская экономика, но о некоторых признаках, так сказать, этого явления. Я цитирую. «Поздняя советская экономика, как известно, была очень специфична по мировым меркам. О том, почему так вышло и как это выглядело в подробностях, мы поговорим позднее. Сейчас для нас важно, что это была экономика, точнее, народное хозяйство, в первом приближении начисто лишённое рынка. То есть вся страна была как бы одной большой монополией или, точнее, одной большой фабрикой, внутри которой, разумеется, практически не существовало проблем спроса, сбыта, прибыли, рыночного ценообразования, образования, денежного обращения и так далее. Оставались одни лишь проблемы снабжения ресурсами, распределения этих ресурсов, размещения производственных сил и тому подобное. И над всем этим витал главный экономический миф СССР, миф об идеальном планировании. Иначе говоря, существовало убеждение, что все наличные проблемы в работе предприятий и отраслей, перманентный дефицит всего и вся, низкая производительность труда и прочее, могут быть сняты путем улучшения технологии работы Госплана и других планирующих ведомств, вплоть до плановых отделов отдельных предприятий. Конец статы. Согласны, Дмитрий, с такой трактовкой?
Да, собственно говоря, примерно так и выглядела наша экономика. Примерно так размышляли наши основные экономисты, которые тогда находились у руля университетов, кафедр и, по сути дела, у руля общей идеологии Горбачевской эпохи. И, в общем, то, что было сделано в экономике в период Горбачева, это как раз и есть попытка, не меняя сути системы, не вводя рыночные экономики, постараться путем манипулирования показателями, манипулирования нормативами, сделать экономику более эффективной. Горбачев начал, ну, точнее, не лично Горбачев экономикой не занимался, в основном это был его премьер-министр Николай Рыжков и близкие ему чиновники и экономисты. Они начали в 87-88 годах совершенствовать вот эту систему, так сказать, борьба хорошего с лучшим, и к 90-91 году досовершенствовались до того, что на прилавках не было уже ничего. Вот начинали они в ситуации, когда социализм просто страдал от дефицитов, и мы, сравнивая нашу жизнь с жизнью на Западе, видели, что у нас многого нет, а заканчивали они это реформирование ситуацией, когда мы уже даже не сравнивали ситуацию с Западом. Это была просто катастрофа. Просто женщина не могла купить молока, чтобы ребенка накормить.
Я по себе помню, да.
Да, да, вот. Вот это была попытка совершенствования экономики на основе тех представлений, которые были у наших экономистов. И вот с этим, собственно говоря, пришлось разбираться другим экономистам молодого поколения, среди которых был Михаил Маневич. Надо было выстраивать экономику так, чтобы у мамы все-таки появилось молоко, чтобы кормить ребенка, чтобы в магазинах появились какие-то другие товары, чтобы у нас в кармане лежали деньги, на которые что-то можно купить. То есть тогда даже не стоял вопрос, чтобы денег было много, волшебного способа сделать, чтобы в карманах было много денег, не было. Но вставал вопрос, чтобы на деньги можно было все-таки что-то купить, потому что на деньги поздней Горбачевской эпохи покупать можно было только что-то у спекулянтов. Вот это была очень сложная задача, и реформаторы, включая Михаила Маневича, пытались с ней справиться, в основном справились, хотя, конечно, справляться было очень тяжело.
Да, Лев, вот вы пишете в одной из единственной, скажем, в советское время поездки Михаила Маневича, это была поездка в Венгрию, да, которая, значит, соответственно, вот я прочитаю, у меня оценка, то есть описание Венгрии. Вообще, кстати говоря, у меня к вам вопрос. Вы испытывали сложности, скажем так, вот с оценочными данными по и вот у вас много информационных данных по поводу вот советской экономики, по поводу ситуации в Советском Союзе, вот именно с точки зрения той темы, которую вы описываете.
Да нет, в общем, поскольку я жил тогда, для меня это вещи были вполне очевидны. Я просто хочу сказать, что то, что я это все в книжке объяснял, там, прямо в тексте или в сносках, оно обусловлено двумя причинами. Ну, первое, очевидное, что я себе представлял, это будет читать человек, который родился, слава богу, позже, там, 80-е годы и потом, и который действительно это всю жизнь не представляет, и часто представляет, но неправильно, и действительно разные реалии, советские, позднесоветские или там ранние перестроечные, они требуют объяснения. Но это одна причина. Была еще вторая. Мне самому хотелось понять это все. Для этого нужно было как-то самому выйти из игры, то есть забыть на какой-то момент, что я сам тогда жил, что у меня какое-то по ходу дела было отношение к происходящему и к тем людям, которых я видел там на экранах телевизоров. Вот. И представить себя отчасти марсианином, который вот смотрит беспристрастно там, из исторического далека и имеет право задавать вопросы по каждому поводу, а не отсылаться к тому, что вот он там это с детства там в школе учил там или что-то еще. Вот. Поэтому получилась вот такая форма подачи с объяснением, что такое, что значит картошка, что значит...
Поездка на картошку, да.
Поездка на картошку, да, что такое распределение, вот, что такое комсомол, наконец.
Ну да. Вот по поводу поездки, опять-таки возвращаясь к этой теме, первая поездка в советское время еще была у Михаила Маневича в Венгрию. Венгрия славится тем, что там действовал такой известный Януш Корнай, реформатор. Это уже после он разработал как раз, можно сказать, схему перехода из коммунистической экономики в капиталистическую для Венгрии, да, Дмитрий?
Ну, да, если можно, я чуть-чуть уточню. Януш Корнай известен тем, что это был самый знаменитый экономист из стран Советского Блока, знаменитый на Западе, среди настоящих экономистов. Януш Корнай еще в сравнительно молодом возрасте решил, что он будет делать карьеру не в советской или просоветской науке, которая была в значительной степени идеологизированной, а будет просто изучать экономику, как она есть, и пытаться стать экономистом, которого читают и уважают настоящие экономисты, которые тогда работали в основном в западных странах. Вот именно этим Януш Корнай был известен, в частности, своим самым знаменитым трудом «Экономика дефицита», который мы и в Советском Союзе читали, когда размышляли о том, что такое советская экономика и как она может быть реформирована. Это одна из немногих работ, которая действительно описывала то, что реально происходит, а не то, что сочиняли советские экономисты-академики. Советские экономисты описывали то, что было у них в головах. Вот как они хотели бы видеть нашу жизнь. А Корнай описывал ее реально. Но это все равно, как вот если мы сегодня выглянем на улицу, увидим, что там дождливая погода, и можно написать две книги. Одна книга, вот как бы написал Корнай, состоит в том, что вот там идет дождь, сильный ветер, там летят облака и так далее, и так далее. Вторая книга, как ее писали бы советские экономисты, звучала бы так. Погода прекрасная, светит солнце, тепло, можно загорать. Но, в принципе, есть пока отдельные недостатки. Вот мы должны вот что-то еще изменить, чтобы было так. А на самом деле, вот, когда вы выглянете в окно, вы увидите, что это не совсем так, но вы на это не обращаете внимания, потому что мы вот сейчас немножко подкорректируем погоду, и будет вот так вот, как мы хотим.
Мне кажется, можно ближе проиллюстрировать, что тот же самый, это явление дефицита, да? Для официальных экономистов это было, ну, некие издержки, несовершенства, которые, конечно же, со временем будут постепенно и, в конце концов, окончательно ликвидированы, да? А при нормальном анализе это был обязательный структурный элемент социалистической экономики, с помощью которого осуществляется управление экономикой и жизнью, и который просто не устраним в принципе. Если его убрать, то вообще все развалится.
Да-да, совершенно верно. Корнай как раз и показал, что без изменения системы, в принципе, мы не избавимся от дефицита, потому что он постоянно воспроизводится. Вот. Потом Корнай разработал и модели, и формы для венгерской экономики, но венгерские экономисты реформировали ее без Корнай. Он к тому времени был уже очень известным ученым, но он не входил в число непосредственно реформаторов, которые делали тогда преобразование.
Я это к чему говорю, повлияла ли вот эта вот сама реформа в Венгрии в какой-то степени на Михаила Маневича? Я знаю, что в 91-м году, как вы пишете, да, Лев, была поездка еще в Чили большой группы с Владимиром Найшурем, да, и так далее, туда да. Тоже. И, соответственно, там было знакомство с людьми, которые проводили реформу в Чили, да, после августа Пиночета, соответственно.
Да, здесь вообще особенность вот той группы, в которую входил Михаил Маневич, ну, собственно говоря, мы пока не называли других имен, но это ведь группа среди основных лидеров, которые были и Егор Гайдар, и Анатолий Чубайс, и те люди, которые действительно осуществляли самые основные реформы. Вот основной подход этой группы состоял не в том, чтобы читать абстрактные книжки и размышлять о том, как надо реформировать нашу экономику по принципу «полпалец потолок», а Они смотрели на то, как осуществляются реформы в странах с похожими проблемами, иногда очень похожими. Допустим, польские проблемы были очень похожи на наши. Иногда менее похожими, как венгерские. Иногда, казалось бы, совсем не похожие, как чилийские, вроде бы далекая страна. Но собирался материал о том, как решали эти проблемы и реформаторы в других странах, в чем были их ошибки, как не повторять эти ошибки, в чем были их достижения, как можно эти достижения перевести на российский опыт, на российские реалии. Поэтому и поездка в Чили, и поездки в Венгрию, и поездки в Польшу, и поездки в другие страны были очень важны. Это был главный материал для изучения. То есть вот эти люди, которые стали потом реформаторами, они, собственно говоря, были практиками. Они пытались изучить реальные факты, а не абстрактные схемы.
Как я понял, Виктор сначала спросил про первую поездку в Венгрию, когда еще Михаил Маневич был студентом, а в Венгрии еще никаких преобразований вроде бы не было.
Нет-нет, в Венгрии начинались преобразования с 68-го года. Там интересная реформа была, растянутая на длительное время, сначала несколько наивная, но потом постепенно набиравшая обороты.
Ну, вот это интересно. То есть там, по крайней мере, что он мог увидеть тогда, когда он студентом.
Я почитаю выдержку из вашей книги. Вот, в самом деле, Венгрия тогда, хоть и была членом СЭФ, а также Варшавского договора, противостоявшей НАТО, военной организации коммунистических стран, довольно разительно отличалась от СССР, даже в шутку звалась у нас самым веселым бараком лагеря социализма. Во-первых, существенно более высоким уровнем жизни населения. Венгерские магазины очень выигрышно выглядели на фоне советского унылого однообразия. Причем значительно были представлены западные врачи, европейские потребительские товары, вплоть до автомобилей большинства основных марок. Во-вторых, сколько-нибудь пристальному взгляду открывался тот удивительный факт, что многие магазины, рестораны и прочие предприятия сферы обслуживания Венгрии уже тогда были частными. Равно как и сельское хозяйство, избежавшее нашей тотальной коллективизации. В-третьих, же даже не знающему местного языка туристу сходу бросалось в глаза то, что цензура в Венгрии гораздо покладистее, чем в СССР. Конец цитаты. Согласны, Дмитрий?
Да. Да, да, примерно так и выглядела венгерская экономика, потому что там начинались реформы, там допускался частный сектор, там предприятия обладали гораздо большей самостоятельностью, чем в советской экономике, поэтому они боролись за прибыль, хотя они не были элементом рыночной экономики.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Время» Михаила Маневича Лев Усыскин и научный руководитель Центра исследований и модернизации Дмитрий Травин. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В России сегодня День памяти и скорби. Мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во многих российских городах. Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин сегодня вновь призвал телеканал НТВ не показывать 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу», вызвавший множество споров. В Томской области задержан при получении взятки генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич, сообщила пресс-служба «Росатома». Уголовное дело о нападении на поселок Сагра в Свердловской области в июле прошлого года направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвинения по различным статьям предъявлены 23 подозреваемым. Предпринимателя Алексея Козлова, осужденного по обвинению в мошенничестве на 5 лет лишения свободы, сегодня отправляют в колонию, сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис считает, что следствие не намерено возбуждать уголовное дело по поводу декабрьских митингов оппозиции в Москве. Давидис сегодня был вызван для беседы в Следственный комитет. Мировой участок Тверского суда Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. Не менее 9 человек убиты и около 50 ранены в результате 2 взрывов, которые произошли сегодня на рынке в Багдаде. 17 человек погибли при нападении боевиков на гостиницу в пригороде столицы Афганистана Кабула. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что постояльцы гостиницы устраивали непристойные вечеринки. В Австрии задержан человек, назвавшийся племянником бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем книгу известного петербургского историка, писателя Льва Усыскина «Время Михаила Маневича». 18 августа исполняется 15 лет со дня гибели этого политического деятеля, входившего в группу молодых реформаторов, которые изменили в 90-е годы облик России. У нас в петербургской студии автор книги «Время Михаила Маневича» Лев Усыскин и научный руководитель Центра исследований и модернизации Дмитрий Травин. Лев Дмитрий, ну давайте, вот интересно, как становилась эта группа экономистов петербургских, которые так повлияли, собственно говоря, да, на будущее России. Уже начиная с августа 86 года начинают проходить различные семинары, в которых принимают участие Чубайс и друзья его, очень много кто. Вы сейчас сами расскажете, я имею в виду, ну, например, там, Виталий Найшуль, да, был участником, Глазков, первый, по вашей книге, Лев, да, первый такой семинар состоялся в августе 86 года в загородном финековском пансионате «Змеиная горка». Это недельный был семинар, и где как раз впервые встретились молодые информаторы. Потом, значит, был еще один семинар, и вот, значит, я цитирую уже текст книги, следующая подобная встреча состоялась в 87 году в Лосево. В этом семинаре лучшей выездной школе участвовал Михаил Маневич вместе со своими коллегами по клубу «Синтез», о котором мы скажем чуть погодя. Глазков вспоминает, семинар в Лосево был уже гораздо более масштабный. Получалось, что не мы были вообще организаторами его, а просто был большущий семинар Финека. А мы просто на него поехали своей объединенной командой и имели там свою свадьбу, что называется. И вот туда поехал Найшуль, и там было обсуждение программы ваучерной приватизации. И Найшуля все критиковали, больше всех Чубайса его критиковал. Там появился Петр Филиппов, с которым мы вместе в Москве в ЦИМе организовали клуб «Перестройка». Там уже был Глазьев, с которым мы познакомились как коллеги, которые занимались одной тематикой экономикой науки. Конец цитаты. Ну, а дальше уже непосредственно возник клуб «Синтез».
Ну, тут, наверное, надо
да, пожалуйста.
Такую сделать оговорку, что был еще такой латентный период, который занял несколько лет до 86 года, то есть Чубайс говорит, что он начал вот эту вот работу по обсуждению реальной экономики и как-то формировать какую-то группу друзей где-то в году 81-м, по крайней мере. Mm-hmm. То есть к 86-му уже можно говорить, что была какая-то компания единомышленников, которые уже какие-то вещи внутри себя проговорили, какое-то единство представления имели, то есть уже что-то было. Вот. Поэтому можно прикинуть, что от 91 года, когда тот же Чубайс стал членом правительства, назад 10 лет, 81-й, вот 10 лет потребовалось на такое неспешное обсуждение.
Большой срок, да, на самом деле, постепенно. Хотя, с другой стороны, в общем, время быстрое такое да. проходило, да. Да. Пожалуйста, Дмитрий, по поводу синтеза.
Да, вот я в дополнение к тому, что Лев сказал, да. Заметил бы, что действительно у меня тогда создавалось впечатление, что эти люди, которые были несколько старше нас, вот меня, Маневича и других членов клуба «Синтез», о котором мы сейчас скажем, вот эти люди, они были уже более знающие и грамотные. Я в середине 80-х попал на 2 доклада, которые я услышал. Один от Сергея Игнатьева, это нынешний глава Центрального банка. Ну, доклад был, соответственно, о финансах, банках и так далее. И второй доклад делал Сергей Васильев. Это один из членов гайдаровской команды, которые делали тогда реформы. Сейчас он работает во Внешэкономбанке. Это был доклад о том, как проходили реформы в Югославии, о которой мы абсолютно ничего не знали. Серьезно, о Югославии у нас ничего не писалось, хотя там был очень интересный опыт реформ, как позитивных, так и негативных. Я сидел и слушал с открытым ртом. Потому что, хотя я имел высшее экономическое образование, уже писал кандидатскую диссертацию, в Ленинградском университете, где я учился, конечно, ничего подобного узнать было нельзя. Мы слушали там всякие идеологические заклинания, и, может быть, было 2-3 преподавателя, профессора, которые рассказывали нам что-то о реальной экономике, но все-таки в основном это была экономика капитализма, экономика западных стран. Их опыт нельзя было непосредственно тогда использовать для того, чтобы реформировать нашу экономику. А Игнатьев и Васильев, они знали вещи, которые были более актуальны. Ну вот, а потом возник клуб «Синтез», который создали уже мои ровесники, люди 61-62 годов рождения, Борис Львин, Андрей Прокофьев, Андрей Ларионов, ну вот это имя всем известно, недавний советник Путина по экономическим вопросам, который резко разорвал с путинским режимом, Алексей Миллер, нынешний глава «Газпрома», который совсем не разорвал с путинским режимом, но тоже очень интересный, умный человек. Во всяком случае, тогда мне было очень интересно с Алексеем общаться.
Алексей Кудрин был?
Нет, Алексей Кудрин не был. Он в это время учился, он хотя в Петербурге вместе со мной и Ларионовым учился в университете, но в тот момент он был в Москве в аспирантуре. Вот так получилось, что мы разминулись, и он в основном в тот момент примыкал к московским интеллектуальным кругам. Вот, а Илларионов был здесь, и здесь же были Михаил Дмитриев, здесь же был Дмитрий Васильев, потом методолог приватизации. То есть вот целый круг людей нашего поколения, вот такой вот одной команды, которая тогда формировалась. Вот, и клуб «Синтез» был уже немножко другим, нежели «Змеиная горка» и команда, которую делал Чубайс. «Змеиная горка» – это была такая разовая встреча московских, петербургских экономистов. Собственно, команда Чубайса, она состояла в Петербурге из 4-5 человек, это был довольно узкий круг. «Синтез» впервые собрал более широкий круг, на заседании могло присутствовать там человек 15-20, из которых какая-то часть была случайных людей, заходивших и уходивших, но был костяк, ну, вот человек из 10 точно, которые действительно поняли, что то, чему нас учили в университете, в финансово-экономическом институте, это все-таки не настоящая экономика. И нам надо понять, как устроена экономика. И не только экономика, мы не ограничивались этой сферой. Хотелось понять, как вообще устроены страны Советского Блока, как складывалась их история, почему они оказались в этом Советском Блоке, что происходило в Праге в 68-м году, как вообще устроен мир, как устроены, допустим, Чили или Северная Корея. Об этом тоже у нас были интересные доклады.
Ланьков, да, был у вас непосредственно
во столько лет, который сейчас Южная Корея. Настоящий доклад о Корее, сейчас Андрей профессор Сеульского университета.
Да, вот. Но не экономист, а да. Востоковед.
Да-да, он востоковед, совершенно верно. Вот. И тогда он уже профессионально занимался Кореей. Вот. И этот клуб «Синтез» давал совершенно необычную интеллектуальную атмосферу. Я тогда просто был поражен. Я вроде бы учился в Ленинградском университете, считается второй по значению университет в Советском Союзе. Но в университете я абсолютно не ощущал того интеллектуального духа, в который я погрузился в этом клубе. Конференции в университете были формальные. Люди выходили со скучным видом, зачитывали какие-то доклады, потому что надо было поставить галочку в отчете о научной работе для того, чтобы тебя снова провели на должность там, доцента или профессора, или чтобы ты мог иметь две публикации для защиты кандидатской диссертации. Там наука никого не интересовала, кроме узкого круга людей. А здесь мы собирались вечерами, тратили время, тратили силы. Люди, которые готовили доклады, ведь заранее тратили время на подготовку докладов. Скажем, Боря Львин сделал целый ряд докладов.
При этом интернета не было. Интернета не было.
Да, я как не пойду в публичную библиотеку, Боря там сидит постоянно.
Больше того, и автоматической телефонной связи, например, с Англией тоже не было. Да. То есть никуда не позвонишь. Надо заказывать разговор, и в течение недели тебе дадут...
Да, то есть постоянно копались люди в книгах. И это делалось для того, чтобы самому понять, что есть что, и сделать доклад для 10-15 человек, которым это интересно. Вот тогда я впервые понял, что такое наука. Наука – это когда ты не бабло срубаешь за то, что ты профессор, а когда тебе самому очень интересно понять, как устроен мир, в частности, экономика или историческое развитие. Вот такого интеллектуального воздействия, какое на меня оказал клуб «Синтез», и в том числе и Миша Маневич, с которым мы там, собственно, и познакомились, и общались.
А он выступал, простите?
Да, он тоже там выступал. Хотя, да, надо сказать, что Миша был не первой фигурой в «Синтезе» по сравнению с Борей Львиным, Михаилом Дмитриевым, там, Колей Преображенским. Но Миша в нем активно участвовал. И более активно, чем я, потому что я тогда был просто такой вот пассивный ученик. Я просто слушал, внимал и был рад, что я вижу людей, которые умнее меня, грамотнее меня и могут меня многому научить, в отличие от профессоров, которые меня научить, к сожалению, мало чему могли. Вот, такой интеллектуальной атмосферы я, конечно, потом не испытывал никогда уже.
Но Михаил Маневич, наверное, это тоже наложил отпечаток.
Думаю, да, потому что... А это очень легко проверяется. Ведь какие-то люди приходили, уходили. Какие-то люди оставались, и складывался какой-то коллектив такой, ну... Где-то более дружеский, скажем, Миша с Алексеем Миллером были тогда большие друзья, это чувствовалось, и с Борисом Львиным. Но даже если не складывалось таких близких дружеских отношений, у нас были отношения очень уважительные. Нас объединяет что-то большее, чем просто то, что вот мы раз в две недели собрались и провели вместе вечер за чтением доклада. Было какое-то чувство того, что мы нашли друг друга. По крайней мере, я чувствовал радость от того, что я нашел вот этих интеллектуалов, с которыми мне было приятно общаться.
Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Во имя Михаила Маневича» Лев Усыскин и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга Дмитрий Травин. Пожалуйста, Лев.
Дело в том, что вопрос об образовании, он не такой простой, как иногда кажется. То есть нельзя все это понимать таким прямым способом, что вот несколько молодых энтузиастов почувствовали неадекватность и недостаточность образования там, в тех вузах, где они учились, там, в тех аспирантурах, в которых они потом учились после этих вузов, собрались вместе и стали заниматься самообразованием в своей профессиональной области. В результате это самообразование привело их к каким-то научным открытиям в области экономики. На базе этих научных открытий они, после получив властные полномочия, стали преобразовывать окружающую действительность, и в результате получили какие-то результаты. Вот это слишком примитивно, чтобы быть правдой. Да? На самом деле все как-то гораздо сложнее. Ну вот, например, что касается научной ценности вот этого общения. Вот Борис Львин, когда с ним разговаривал, он как-то сказал так. Вот если бы вот эти наши структуры, наши вот эти семинары, клуб «Синтез» и вообще что-то еще просуществовало там в течение 10-20 лет, то действительно из этого бы появилась бы некая научная школа. То есть вот те люди, которые начинали, стали бы профессорами, обросли бы учениками, работами и так далее, и так далее. Действительно из этого могла бы вырасти некая научная школа там в области экономики. Вот. Но этого не произошло в силу объективных обстоятельств. Да? История просто не позволила. То есть на всю эту деятельность она отвела гораздо меньше времени. Поэтому... смысл ее получился несколько иной. И вот дальше, вот как я понимаю этот смысл. С одной стороны, действительно, нельзя отрицать, что участники подняли свой уровень осведомленности профессиональной. Да? Но образование – это не только, и, может быть, не столько профессиональная осведомленность, сколько именно определенный настрой, что ли, мозгов, да? Когда... определенная готовность к какой-то интеллектуальной работе. Вот не сама эта работа уже сделанная за спиной, а именно готовность, да? Вот как я себе представляю, люди вот варились вот в этом своем клубе, вот, в общении с себе подобными, да, и приобретали определенные интенции интеллектуальные. Во-первых, решимость, да, что понимание, что вот можно что-то сделать. Можно изменить неправильную действительность, правильным способом. Во-вторых, они приобретали определенный общий язык, что очень важно, да, чтобы дальше что-то делать, нужно уметь между собой разговаривать. Вот внутри вот этого сообщества был выработан так или иначе, вот Дмитрий меня поправит, если я не прав, определенный язык, который позволяет... Вот, это уже инструмент, да, дальше уже, в принципе, если есть необходимость, можно заняться индивидуальным повышением своей осведомленности там в любом направлении, вот, уже какая, вот есть именно вот такая организационная база. Ну и, наконец, то, что Борис Львин сказал, что главное – это результат, который был достигнут. Это то, что когда осенью 91-го года возникла вакансия, да, то есть в управлении страной, нужно было... занять определенное количество постов, которые в совокупности позволяли так или иначе страной управлять.
Олег, ну да, это уже была, в принципе, скажем так, как бы предпосылка к этому, это после выборов в 89-м году.
Сейчас я закончу мысль. Mm. Вот. Гайдар фактически был единственным человеком, который мог взять записную книжку и зачитать список единомышленников достаточно большой, чтобы заполнить все эти вакансии, и даже с выбором. Любой другой человек, который мог не хуже Гайдара, допустим, понимать, там, как устроена экономика там, или что-то еще, такой записной книжки не имел. То есть ему бы нужно было искать людей каких-то, вырабатывать с ними общее понимание, проверять их на это самое. А здесь эта работа уже была сделана сравнительно не спеша, достаточно качественно, заранее, и это вот позволяло начать работу сразу. Вот так вот.
Да, Дмитрий, ну, я вот хотел бы упомянуть еще вот обязательно это первые выборы в Ленсовет, собственно говоря, да, в какой-то степени, ведь смотрите, что произошло.
Ленсовет и, наверное, народные депутаты,
ну, да,
России.
Народные депутаты России, да, да, да. Это, собственно говоря, уже выбросило своеобразным образом, если можно так сказать. Вы же принимали участие, скажем, в этих выборах не как кандидат, а как один из активных участников в поддержку одного из кандидатов в депутаты. Да, я так,
да,
и активно.
По сути, даже не одного.
Не одного,
получилась,
да,
такая,
да,
хитрая штука. А в Петербурге вот из тех людей, о которых мы сейчас говорим, сложилась небольшая команда. Тогда ведь не было еще партии, тогда не было партийных выборов. И эти люди назвали себя группой молодых экономистов. Кроме Маневича в эту группу входили Борис Львин, о котором мы сейчас много говорили, Михаил Дмитриев, Михаил Киселев и Андрей Ларионов. Вот эти пять человек, это вот ключевые участники клуба «Синтез». Оксана Дмитриева не была членом клуба «Синтез», она один раз к нам приходила как специалист по книге Яноша Корне, о которой мы упоминали, и вот от нее именно я впервые услышал подробный рассказ о теории Корне, ну, потом уже читал саму книгу и так далее. Вот, а здесь была группа из пяти экономистов, они выдвинулись по разным округам, но это была единая группа, люди помогали друг другу, были такие совместные тренировки, когда, допустим, ну вот, натаскивали Михаила Дмитриева, задавали ему разные каверзные вопросы, он должен был крутиться, тогда впервые использовали видеокамеру для того, чтобы это записать, и чтобы Миша потом мог это просмотреть. Тогда ведь видеокамера – это была уникальная вещь.
Дефицит, да, большой.
Да. Я больше работал с Андреем Илларионовым, работал просто как вот такой простой работяга, ногами, руками, бегал по Васильевскому острову, разносил листовки, занимался агитацией, что-то размножал для него на ксероксе. Тогда был один-единственный ксерокс платный в Петербурге, где можно было заказать размножение листов. Вот, очень интересная была группа, очень интересная эпопея, в ходе которой Маневич не выиграл выборов. Он их тогда проиграл известному профессору Никите Алексеевичу Толстому, сыну знаменитого писателя Алексея Толстого. А Михаил Дмитриев и Михаил Киселев выборы выиграли и стали народными депутатами России.
Ну, как бы там ни было, мне буквально через некоторое время Анатолий Чубай стал зампредседателем Ленсовета.
Ленгорисполкома. То есть это то, что сейчас называется администрация.
Администрация, да. Собственно говоря, Алексей Кудрин стал заместителем Анатолия Чубайса.
Да, Чубайс тогда создал в горисполкоме, то есть в администрации Петербурга, по сути дела, Ленинграда, тогда еще комитет по экономической реформе. Тогда впервые был поставлен вопрос о том, что вообще что-то надо реформировать. И вот в этом комитете Алексей Кудрин стал заместителем Чубайса, и было создано несколько отделов, один из которых возглавил Михаил Маневич.
Вот я процитирую опять-таки выдержку из вашей книги, Лев. «По большому счету Комитет экономического развития тогда занимался любимым русским делом, пытался объехать проблему на кривой козе. Скажем, Дмитрий Васильев ухитрился провести приватизацию нескольких небольших предприятий в отсутствие закона о приватизации, пользуясь дырами в законе об аренде. Главным же проектом Комитета по экономической реформе стала так называемая «свободная экономическая зона». Конец цитаты. Я вспоминаю те дебаты, которые в прессе Петербурга тех лет велись по поводу как раз вот свободной экономической зоны. Помните, Лев, да?
Угу.
Дмитрий, да. Ну,
да, дальше, да, а... да, все верно. В общем, именно так и было. Небольшое продвижение в области приватизации, а в основном разработки свободной экономической зоны, такие теоретические разработки. Ну, сама история зоны сейчас уже действительно является историей. Российские реформы, которые были реально осуществлены, не связаны с той историей. Но почему это было для нас тогда важно? Я сам занимался разработкой концепции свободной зоны, и что интересно, когда мы на одной из госдач потом дописывали текст, мы даже с Мишей Маневичем жили в одной комнате вот на этой даче вместе работали. Вот почему это было интересно и важно. Тогда наши ожидания от того, что будет в Советском Союзе, были, вот сейчас наши слушатели, может быть, удивятся, были гораздо более пессимистичны, чем то, что потом получилось. Многие ведь считают, что ужасные у нас прошли реформы, катастрофы и так далее. Мы ожидали худшего. Мы ожидали, что советские власти, руководство Советского Союза и реформы толком не сможет провести, и власть никому не отдаст. И вот это вот положение будет длиться очень долго. Вот то положение, которое, собственно говоря, сложилось где-то с конца 90-го года и до конца 91-го, когда купить продуктов уже нельзя, но власть еще не осуществляет перехода к настоящей рыночной экономике. И в этой ситуации у нас была такая своеобразная, может быть, несколько авантюрная идея, что если это все затянется надолго, то каждый регион должен будет как-то пытаться выживать сам. И надо разработать концепцию выживания, более-менее основанную на рыночной экономике, но приспособленную к тому, что Советский Союз существует, и никакого распада державы нету. Вот, скажем, эстонцам было чуть проще. Они просто объявили, мы самостоятельные, мы особая страна, мы вышли из Советского Союза, и все. Ну, реально они, конечно, не могли выйти в тот момент, но они это декларировали. А Ленинград, Петербург, он даже этого не декларировал. Мы сказали, вот мы создаем особую свободную экономическую зону, у нас будут несколько другие условия хозяйствования, мы постараемся ввести более-менее реальную рыночную экономику с рыночными ценами, с использованием иностранной валюты и так далее. И если бы Советский Союз не распался, я думаю, что эта концепция сработала бы и пришлось бы ее реализовывать. Но поскольку Советский Союз рухнул и начались серьезные реформы в центре, то, конечно, уже эта идея зоны не понадобилась.
Да, ну вот, конечно, надо читать книгу Льва для того, чтобы понять, какие вообще стояли на самом деле огромные задачи перед Михаилом Маневичем, в частности, и перед теми людьми, которые оказались в администрации Ленинграда-Петербурга, которым приходилось решать проблему с приватизацией и проблемы с профсоюзным имуществом, с имуществом ЦК КПСС, коммунистических и так далее и тому подобное. Но у нас уже остается чем мало времени, буквально чуть больше 3 минут, я бы хотел бы в заключении все-таки закончить, опять-таки, тем, чем заканчивается книга. Все-таки вот эти в книге опубликована большая выдержка из расследования Росбалта, которое провели недавно относительно трагической гибели Михаила Маневича. И много, опять-таки, тоже самых разных версий. Вот я бы хотел вас, Лев, попросить, ну, в заключении нашей передачи тоже, и потом вас, Дмитрий, да, несколько слов сказать, как вам сейчас видится вообще? Вот я понимаю, что точка не поставлено, конкретно говорить нельзя, вот этот человек заказал кого-то. Что вы можете сказать о смерти Михаила Маневича?
Ну, что-то сложно добавить к тому, что я написал. Поскольку сам я расследованием не занимался, я считал, что мой долг просто привести ту информацию, которая опубликована. На мой взгляд, этой информации достаточно, чтобы сложить, так сказать, из кусочков пазл и примерно понять, за что был убит этот человек, кому это было выгодно, кто в этом участвовал. Может быть, я ошибаюсь, но, в принципе, читатель легко это может проверить, просто проделав эту же работу. Практически все, что я знал, я изложил, и у меня понимание, как мне кажется, есть.
Но вы можете сказать конкретно, это было политическое убийство?
Нет,
или это было
не политическое? Нет, это не политическое, это обыкновенное, если можно так сказать.
Большие
корыстное
деньги.
Преступление, да. Человека убили в рамках исполнения служебных обязанностей. Речь шла о довольно крупном объекте, контроль над которым благодаря этому убийству перешел к тем, кто это убийство организовал.
Если не говорить о заказчиках, а говорить об исполнителях, скажите, можно ли считать заявление Анатолия Чубайса о том, что мы уже все нашли исполнителей, они все сидят, они понесли заслуженное наказание, выполненным его клятву, которую он давал?
Ну, наверняка Анатолий Борисович более информирован, чем я, но во всяком случае я могу сказать, что исполнитель, он не конкретный стрелок, да, а вся инфраструктура, которая организовывала это преступление, она действительно разрушена, да, то есть эти люди, те из них, кто живы, те сидят. Причем даже если есть сомнения, кто именно в тех или иных ролях выступал, то все варианты ведут в места заключения. Вот. А что касается бенефициаров, да, тех, кто получил выгоду от этого преступления, вот здесь могут быть разные мнения.
Спасибо большое, Лев. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были автор книги «Время» Михаила Маневича, историк Лев Усыскин и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».